по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Понедельник, 26 февраля, 9 часов. По страницам Библии на радио Теос Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска в полном составе для того, чтобы вместе читать Священное Писание, для того, чтобы вместе размышлять над Божьим Словом, для того, чтобы искать его ответы, для того, чтобы искать и находить, тут ключевая вещь, и находить его лицо, потому что мы хотим познавать его, и мы хотим быть послушными ему. Зачем все это, и познавать его, и быть послушными ему? В чем смысл? На самом деле, отчасти смысл в том, о чем вы, друзья, спрашиваете. В конце прошлого выпуска я обещал вам, что почитаю письма, отвечу на вопросы. Кстати, друзья, если в прошлый раз, в прошлый четверг, мы с вами в последний раз в прямом эфире встречались в прошлый четверг, если вы смотрели нашу трансляцию в соцсетях, то у меня к вам такая рекомендация, такой совет. В трансляции по техническим причинам не было последних нескольких минут выпуска, где мы отвечали на некоторые письма, пришедшие во время эфира. Если для вас это важно, зайдите, пожалуйста, на сайт theos.fm, раздел «Передачи», и там, собственно, первая из передач, которые представлены в разделе, это передача «По страницам Библии». Зайдите, послушайте и найдете, собственно говоря, запись предыдущего выпуска в аудиоварианте. Там есть все, что у нас было. Ну и, кстати, там же в архиве вы найдете другие выпуски передачи «По страницам Библии», собственно, для того, чтобы присоединиться к нашему изучению Библии. Мы с вами в книге «Чисел» сейчас, и вот тема, которую вы поднимаете в нескольких письмах сразу. Екатерина Шеметова или Шеметова задает этот вопрос или ставит этот вопрос. «Не могу довериться Богу в личной жизни. Начинаю делать все сама, но в итоге делая только хуже. Как быть?» И вот эта тема, касающаяся веры, в нескольких сообщениях у нас прослеживается. Я понимаю, почему. Потому что, ну, собственно, об этом мы говорили, 13-14 главы книги «Чисел», когда израильтянам сказано, что вот земля, которую Бог им обещал, вот он дает им эту землю, а они при этом хотят жить по-своему, они при этом хотят сначала посмотреть, не опасно ли там, в этой земле, прежде чем в эту землю входить. Любовь Шестакова продолжает эту тему. Что значит сделать шаг веры? Отдать жертву Богу каким-то своим поступком, делом, угодным Богу? Нет, давайте с этого начнем все-таки, потом вернемся к предыдущему письму. Дело в том, что жертву за нас уже принес Иисус Христос. Вот тем-то и отличается наша жизнь, как верующих новозаветного времени, что жертва за нас уже принесена. Поэтому, конечно, шаг веры — это не в том, что отдать жертву Богу каким-то угодным поступком. Бог все-таки просит от нас жертву. В эту жертву мы приносим Ему всю нашу жизнь. Это важная история. Да, вот это жертва живая, святая, благоугодная Богу. Об этом говорится в послании к Римлянам, 12 глава. Но что же значит сделать вот этот самый шаг навстречу Богу? Когда Бог показывает, что нужно совершить какой-то важный поступок, серьезный поступок в нашей жизни, а когда Бог показывает, что нужно совершить поступок веры, важно сделать это. Но тут остается вопрос, а как понять, Бог это показывает или я сам решил? Наталья Новоселова об этом же пишет. Разве не есть вера, когда перепоручаю свою жизнь Богу, молясь за исполнение? Вот я не понимаю, что здесь такое «молясь за исполнение», но по сути вопрос понятен. Разве не есть вера, когда я перепоручаю свою жизнь Богу и при этом пребываю в молитве? Знаете что, друзья, вера существует в трех измерениях, если хотите, или на трех уровнях. С одной стороны, вера — это просто знание, это самый первый уровень. Я могу знать о чем-то, но Знание не всегда равняется принятию. Я могу что-то знать, но я не принимаю это. Например, человек знает, что физические упражнения полезны, но он при этом думает, что для него физические упражнения не столь полезны. Ну, то есть всем полезны, но он как-то, не знаю, исключение, что ли. А мужчина, женщина, парень, девушка, да, вот если мы говорим о замужестве, парень, девушка, знают, что брак вот с таким человеком кончается плохо, но считает, что его случай станет исключением. Каждый человек так или иначе когда-то в жизни начинает так считать. Это первый вариант, это первый уровень. Это просто знание. Второй уровень — это принятие. Принятие, когда мы принимаем, что оно действительно так. Мы и понимаем, то есть на уровне знания, и принимаем на уровне нашего отношения. Я принимаю, что это действительно так, а не просто ограничиваюсь одним знанием. И третий уровень, это самый важный и самый главный уровень, это готовность действовать, исходя вот из этого. Израильтяне знали, что Бог дает землю. Израильтяне даже принимали тот факт, что Бог даст землю. Иначе бы они разведчиков не послали в эту землю. Но они не были готовы пойти в эту землю. Они не были готовы просто довериться Богу. Им хотелось разведать, что там будет за земля такая. И мы с вами на основе книги «Второзаконие» и книги «Чисел» сказали о том, что это не Божья идея была изначально. Это была идея самих израильтян. Вот обратиться к Богу и сказать: слушай, дай-ка мы туда сначала сходим, посмотрим, не опасно ли. Сходили, посмотрели. Интересно, что сам этот путь, само это решение пойти и посмотреть, это тоже еще не был сам грех. К греху мы подходим постепенно. Решение было опасным шагом. Оно не было по вере. Но все-таки это была, такая воинская разведка, что-то, разведка боем. Проблема началась тогда, когда 10 из разведчиков сказали, что мы туда не пойдем. Вот это уже проблема недоверия. Вот это уже отсутствие или недостаток веры. И здесь очень важно обратить внимание на то, как эта вера проявляется. Теперь возвращаемся к первому письму. Не могу довериться Богу в личной жизни, когда что-то делаю сама, получается плохо. И я уже знаю, что получается плохо, пишет наша слушательница. Знаете что, вот эти проблемы довериться Богу, они есть у многих христиан. Сказал бы, что у всех, но не могу. Я видел христиан, знаю христиан, которые, по крайней мере, говорят, что у них таких проблем не существует. Я склонен им верить, хотя поверить в это бывает сложно. Что же по этому поводу делать? Во-первых, признать, что проблема действительно есть, что вы не можете довериться Богу, что вам бывает сложно довериться Богу, что у вас не хватает для этого доверия. Вы уже этот шаг сделали. Во-вторых, попытаться понять, в каких областях вашей жизни вам это труднее всего. Вы сказали о личной жизни. Это широко. Надо бы сузить. Причем надо не для меня. Мне, в общем, как-то от этого ни холодно, ни жарко, от того, что вы сузите, потому что это ваша задача, это задача между вами и Богом. Вам важно это для вас. Вы сужаете, вы определяете, в чем история здесь. И дальше, определившись, в чем здесь история, определившись, что для вас представляет проблема, что для вас представляет сложности, вы можете говорить с Богом о конкретных ситуациях. Просто приносить в молитве эти конкретные вещи. Не так расплывчато: «Господи, вот у меня проблемы с личной жизнью», а конкретизируя, вот сказать Богу то, как есть. И еще, возможно, для того, чтобы довериться, вам нужно будет изменить какие-то схемы вашего поведения. Потому что довериться — это звучит расплывчато. Конкретизируется это через конкретные шаги. Ты доверяешь Богу. Хорошо, давай разберемся, а в чем это доверие выражается, как это доверие проявляется. Вот чтобы были эти конкретные шаги, нужна такая конкретизация и вашего понимания, и ваших действий. И вот здесь очень важно, чтобы в вашей жизни была подруга, которая, поскольку вот вы слушательница, да, я говорю здесь так, подруга, которая с вас может спросить, которой вы доверяете, перед которой вам не надо будет, извините за выражение, выделываться, казаться тем, кем вы не являетесь на самом деле, и которая вас может, сможет спросить, ну вот как у тебя дела вот в этом направлении? Что ты делаешь вот в этом плане? Как Бог работает в твоей жизни? Какие у тебя проблемы здесь? И, наконец, иногда то, что дает Бог, бывает сложно принять. Особенно, когда ты очень хочешь услышать слово «да», а Бог берет и говорит «нет». Израильтяне очень хотели, чтобы ну вот просто войти в землю, и там все было бы легко и свободно. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее поколение войдет в землю. Это не будет легко и свободно, но они войдут. И вот поскольку они хотели, поскольку израильтяне, первое поколение израильтян, хотело, чтобы было легко и свободно, они посылают этих самых разведчиков, говорят, давайте мы выясним, что там в этой земле. Не надо было этого делать. Бог дал бы им эту землю. Они шли бы туда, куда показывает Бог. Мы еще с вами увидим такие моменты, когда надо было просто идти за облаком и столбом огненным. А они этого не шли, они начинают делать по-своему. То же самое бывает в жизни каждого из нас. Иисус дает нам понимание своей воли через Святого Духа. Также важная история. Этого не было в ветхозаветные времена. В ветхозаветные времена Бог присутствовал, вот как мы уже говорили, облаком и столбом. Среди нас сегодня, для нас Иисус присутствует, извините, Бог присутствует своим Святым Духом. И это важно. Это уже действительно важно. Вот. А мы с вами сегодня переходим к следующей теме. Большая тема. Я сформулировал ее как «Готов ли ты смотреть будущее?» Уже Анатолий Викторович пишет: «Нет, не готов. Одним днем нужно жить». Ну вот, интересная тема. Как же Бог говорит, следующему поколению вы войдете, а что же этому поколению делать? Не заботьтесь о завтрашнем дне и живите одним днем, это разные вещи. Юрий Иванов также пишет, нет, будет все так, как Господь решит. И Дима Бобков, все будет хорошо, ведь Господь со мной. Вот смотрите, мы с вами сегодня читаем интереснейший фрагмент. История такая. Бог говорит Израилю, что 40 лет вы в землю не войдете. Более того, ваше поколение в землю не войдет. И тут в 15 главе он начинает давать израильтянам указания, заповеди о том, как жертву приносить. И говорит, когда вы войдете в землю. Еще раз. Вы не войдете в землю, то есть ваше поколение не войдет в землю. Но при этом, когда вы войдете в землю, будет то-то и то-то. Израильский народ проходит через Божие наказание, но их дети в землю войдут. И детям Бог передает свое слово, причем передает его через родителей. Это удивительная история. С одной стороны, ребята, нет, сейчас этого не будет. Но с другой стороны, есть обещания, и эти обещания непоколебимы. Я надеюсь, что к концу эфира это немножко станет яснее, потому что это важно. И для нас, даже когда мы проходим через засуху, когда мы проходим через пустыню, есть Божие обещание. И вот выход из этой засухи, выход из этой пустыни становится гораздо легче, когда мы уповаем на исполнение вот этих самых обещаний. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, почитаем вместе Священное Писание, и в конце эфира, даст Бог, еще поговорим, прочитаем ваши письма. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя и славим Тебя, и преклоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя и хотим служить Тебе. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. А мы с вами встречаемся уже в 228 раз. Мы с вами в книге «Чисел», 15 глава. Но я думаю, сначала вернемся к главе предыдущей, потому что в конце прошлой нашей беседы я немного поторопился и не сделал вывод, не подвел черту по тем, о чем мы с вами говорили. Смотрите, что происходит, если очень коротко. Бог открывает израильскому народу свой план, причем открывает заранее. Они знали, уже выходя из Египта, что пойдут в эту землю. Идет время, и они собираются идти в эту землю. Бог постепенно их выстраивает. Бог открывает им свое присутствие. Бог показывает им законы, по которым им жить. Бог ставит священников, Бог ставит служителей. То есть неоднократно Бог показывает: вот вы мой народ, я о вас забочусь. И в тот самый момент, когда им надо уже войти в обетованную землю, они решают не входить, а просто послать туда разведчиков. Что там будет? Я думаю, что многим из нас вот эта ситуация хорошо знакома. Нерешительность на пороге важного шага. То есть, когда ты знаешь, что вот сейчас надо будет сделать что-то важное, что-то необходимое, но появляются сомнения. Так вот, у Израиля, ну, никак не должны были бы появиться сомнения. Потому что это Божья воля, потому что это Божье направление, потому что это они не сейчас решили, потому что ради всего этого, собственно, и была затеяна вся эта история с выходом из Египта, чтобы Божьему народу дать землю. Потому, наконец, что обещание земли было дано праотцу еврейского народа Аврааму. И вот своим решением, а давайте пойдем разведаем, что это за земля, они начинают перечеркивать Божие обещание. И вот следующими словами: там гиганты, там исполины, а мы тут как саранча. Они фактически ставят Божье слово под сомнение. Они говорят: нет, там плохо, нет, там ничего у нас не получится. А давайте мы не будем следовать тому, что хочет Бог, потому что нам показалось, что там очень страшно и очень опасно. Интересно, что дети израильского народа, вот следующее поколение, которое войдет в землю, да, им придется воевать. Да, это не будет простой вход в землю. Но они будут победителями в войнах, потому что с ними идет Бог. И вот Бог говорит израильтянам: не войдете. Вы будете 40 лет, друзья мои, даже не ходить по пустыне. Посмотрите на карту. И представьте себе, сколько было израильтян. Где там ходить? 40 лет им предстояло топтаться в пустыне. Они допустили одно промедление, и теперь им 40 лет в самом буквальном смысле стоять на месте. И вот когда израильтяне узнают об этом, они говорят: нет-нет, мы все-таки пойдем. И их предупреждают: сейчас Бог уже не с вами. Бог уже отошел, и они двигаются вперед. Ковчег не двигается, облако не двигается, они двигаются. Это эпизод в конце 14 главы книги чисел. Вы помните, что изначально израильский народ двигался тогда, когда двигалось облако или огненный столб, иначе они двинуться не могли. Так вот, есть две равные по своей значимости проблемы. Одна проблема наступает, когда мы говорим: Бог хочет, но я не пойду. Другая проблема: Бог не хочет, но я пойду. Направление тоже, направление не изменилось. Они идут в направлении, данном Богом. Они идут в землю, обещанную Богом. Только Божьего водительства на всем этом уже нет. И вот начинается 15 глава. И поразительные события, поразительные слова Божии. Внимание! Мы только что узнали, что 40 лет они не войдут в землю. Мы только что узнали, что произошла великая проблема в отношениях между Израилем и Богом. И вот Бог говорит, 15 глава, 1 стих, и сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Так, на минуточку остановимся. Это тем сынам Израилевым, которым только что было сказано, что они не войдут в землю. Войдут только их дети. «Объяви сынам Израилевым и скажи им: Когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я дам вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертую частью гина елея, и так далее. Друзья, вы понимаете, что происходит? Бог только что им сказал: вы не войдете, войдут ваши дети, но при этом Бог не отменяет своих обещаний, Он не отменяет своего договора. Когда вы, как народ, войдете в землю, вот какими будут жертвы. Вот что вы будете делать. Решение израильского народа разведать землю не было решением по вере. Им приходится теперь отступить и идти обратно в пустыню. Но штука в том, что Бог не отступает. Бог не уходит куда-нибудь обратно в небеса. Бог остается верным своему слову, своему обещанию. Вот этот период в пустыне, о котором мы на самом деле знаем очень мало, о нем действительно мы узнаем только некоторые эпизоды, некоторые факты. Кстати, в других книгах Библии мы об этом узнаем. Это на самом деле очень грустный период. Это очень грустные 40 лет. Иногда их даже называют потерянными годами. Хотите узнать, почему? Ну, например, в книге Иисуса Навина, глава 5, мы с вами узнаем, что в это время израильтяне не обрезали своих детей. То есть они проявили неверность завету с Богом. Они не выполняли этот завет. Еще один момент. Мы узнаем, что они не выполняли и не приносили положенных жертв. Об этом писал пророк Амос, тоже в 5 главе, 25 стихе. Итак, они не выполняли обрезания, они не приносили жертв, но более того, они служили идолам. Вот это 40-летнее пребывание в пустыне стало временем отступления, временем идолослужения. И отголоски этого в других книгах Священного Писания, отголоски этого даже в Новом Завете. Стефан, первый мученик христианской церкви, говорит, и мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 7 глава, 42 стих. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков, «Дом Израилев». Приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Ответ отрицательный, потому что в это время израильтяне приносили жертвы идолам. Мы знаем об их неверии в это время. То есть, казалось бы, что это очень грустное время, очень грустный период, период неверия, период отступления. Но на протяжении этого периода снова и снова звучат слова: когда вы или ваши дети войдете в землю, когда вы будете жить там, вот тогда будет то-то и то-то. Вы будете делать то-то и то-то, поступать так-то и так-то. Значит, израильтяне проявляют неверность. Бог остается верным. Сегодняшний мир часто сравнивают с пустыней. Мы идем по этой пустыне, и мы, верующие, особенно остро осознаем, насколько безводна эта пустыня. Во многом эта пустыня вызвана жизнью самого человека, выбором самого человека. Даже мы, верующие, порою сами себя загоняем в эту пустыню, когда выбираем то, что Богу не угодно. И знаете что, друзья? Эта пустыня была бы абсолютно непроходимой, если бы не такие слова, как эти: «Когда вы войдете, когда у вас будет. Да, у нас с вами, у христиан, есть преимущество. Мы смотрим назад на смерть Иисуса Христа и его воскресение. Да, у нас есть еще одно преимущество. Мы имеем Святого Духа, который живет в нас. Но мы также смотрим вперед. Когда мы пройдем через эту пустыню? Когда Бог совершит свой план? По большому счету, я не буду сегодня читать всю 15 главу, потому что там совершенно конкретное описание жертв, которые могут нам быть и непонятными, и неинтересными. Но я сформулирую тему всей этой главы. Формулируется она так. Человеческая неверность не отменяет Божье обещание. Еще раз. Человеческая неверность, наша с вами неверность, не отменяет Божье обещание, не отменяет Божий план. Интересно, что в пророческих текстах, в книгах пророков мы с вами читаем о будущих событиях в прошедшем времени. О будущих, как о уже прошедших событиях. Настолько уверен Бог в этом будущем. Мы с вами, христиане, видим еще один важный момент. Вернемся на минутку к 15 главе книги чисел, 4 стиху. «Тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертую частью гина елея». Мы с вами уже говорили, друзья, о жертве как о поклонении Богу. Мы с вами уже говорили о хлебе как о параллели служения Иисуса Христа. Он хлеб жизни. Мы с вами говорили также о елее как о помазании. Помазание Святого Духа, которое получаем мы, христиане. Без всего этого, без этих Божьих даров, наше путешествие по жизни было бы совершенно невыносимым. И результат этого, 5 стих здесь. «И вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу». Вино ассоциируется с радостью. Мы получаем настоящую радость, даже когда мы идем по пустыне. 8 стих. «Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую в исполнении обета или в мирную жертву Господу», и 9, «то вместе с волом должно принести приношение хлебного 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея, и вина для возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Господу». Опять повторение того же самого. И здесь Бог четко говорит им о том, что они будут делать, когда войдут в землю. До всех деталей, до всех подробностей. Знает ли Бог, что в пустыне они уйдут в идолослужение? Конечно, знает. Но все равно повторяет им о том, что будет с ними. Друзья, я понимаю проблемы, с которыми сталкиваются многие христиане сегодня. Особенно если вы работаете где-то в бизнесе, в больших, да и не очень больших компаниях. Получается, что церковь на воскресенье, а вот во все остальное время какой-то совершенно другой закон. Получается также, что жертва служения Богу – это воскресенье, а на неделе жертва другим божествам, божествам денег, божествам корпоративного имиджа. Это тоже, между прочим, божества человеческие и тоже требует служения. Но нам ли им служить? Бог знает, что израильтяне уходят от Него, но все равно говорит им о том, как они будут Ему служить. Бог знает и о наших с вами проблемах, и о наших с вами искушениях, и о наших с вами трудностях. Но снова и снова говорит нам, как мы Ему будем служить. И вот это дает нам надежду. Представьте себе на минутку, что Бог сказал бы о нас: нет, эти люди никуда и ни на что не годятся. Вот все, до свидания, ребята. Я не могу больше с вами иметь дело. Вот тогда бы все было серо и грустно. А так Бог дает надежду. Он говорит, я знаю, что с тобой происходит. И мне неприятно это, мне мерзко это. Но я знаю, ты выберешься. Почему? Потому что я выведу тебя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Перейдем немножко ниже, 22 стих. «Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедовал вам Господь Бог через Моисея от того дня, в который Господь заповедовал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола без порока во всесожжение, приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех, и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им. Ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке». Это ошибка, это не намеренно, это случайно. Бог говорит, знаете что? Я вас прощу, я готов вас прощать. У людей есть такая практика, очень нехорошая практика, но она есть. Когда один другому говорит, а вот я тебя не прощу, я тебя буду наказывать, ты еще пострадаешь, ты еще помучишься. Но Бог нас прощает, если действительно то, что мы совершили, было сделано по неведению или по ошибке. Как мы можем при этом не простить других? Однако есть и другая ситуация, 30 стих. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа та, грех его на ней». Вот говорится здесь прежде всего о пришельцах, о людях, которые присоединились к этому народу. Вы помните проблему, с которой начался мятеж, началось это возмущение в пустыне? Проблема была в том, что люди, присоединившиеся к народу, стали говорить, куда мы идем, мы не хотим туда идти, мы не войдем в эту землю. До этого они говорили, нам кушать нечего, нам мяса не дают. И вот здесь речь идет об осознанном грехе. Интересно, что говорится здесь прежде всего о пришельцах. Предполагается, что израильтяне будут выше этого. Ну вот, пришельцы так совершают, так поступают, израильтяне нет. Однако очень скоро эта заповедь, это постановление начинает касаться и израильтян. 32 стих. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова в день субботы, к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать». Это вот то, о чем я только что говорил. Кажется, что заповедь, последняя заповедь сказана для пришельцев, для внешних. А как с израильтянами быть? Он фактически похулил Бога, он фактически нарушил субботу. Но формулировка-то была для пришельцев. И вот здесь рождается та ситуация, которая описана в конце 15 главы. 35 стих. «И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Кто скажет, это сурово, это несправедливо. Я еще раз обращу внимание ваше вот на что. Бог присутствует с израильским народом. Бог живет с ними в стане. Фактически, конечно, это не жительство Бога, потому что ни один стан, ни одна скиния не вместит Бога. Но Бог является им. И вот в присутствии Бога человек, который пошел собирать дрова в субботу, фактически в лицо ему говорит: «Ты мне не нужен». Это так же, как в присутствии Иисуса Христа, про Него, про Его служение, говорили, что Он изгоняет бесов силою князя бесовского, Вельзевула. И это была страшная история. Это была хула на Духа Святого. Это тот грех, который не простится. 37 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш». Эти кисти с нитками голубого цвета. Голубой цвет указывал на небеса. Это цвет неба, цвет небес. Вот всякий раз, когда израильтяне будут смотреть на эти кисти, они будут вспоминать Бога. Всякий раз они будут размышлять о Его заповедях. Сегодня в нашей жизни немало напоминаний о небесах. Хотя порой мы эти напоминания предпочитаем не замечать. Да и сами мы, христиане, дети Божии, друг для друга и для мира призваны быть таким вот напоминанием о небесах. Вот что получается. У нас буквально несколько минут еще осталось. Поэтому несколько слов о следующих главах я все-таки успею сегодня сказать. Это главы с 16 по 19. Я объединяю их в своем плане этой книги вместе, потому что в них 4 эпизода, и все эти эпизоды касаются священства. В 16 главе мятеж Корея и его приспешников. Это были известные люди, высокопоставленные люди, авторитетные, уважаемые люди, которые стали мятежниками. 17 глава. Расцвел жезл Аарона. 18 глава. Особое посвящение левитов на служение. И 19 глава. Приношение телицы чистой. Все это относится к священникам, священникам того времени, но имеет отношение и к нам сегодня. Глава 16 начинается с ропота сынов Кореевых. Кстати, это уже 5-й ропот в книге. А в конце той же 16 главы будет 6-й ропот. У меня иногда возникает мысль о том, что план книги Левит можно выстроить по ворчаниям или ропотом Израилевым. Помните, первый сон Веры Павловны, второй сон Веры Павловны. Вот первый ропот Израиля, второй ропот Израиля и так далее. Начнем читать 16 главу. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. То есть тут левиты оказываются руководителями. Видите, какая история? Не просто левиты, а еще и коафяне. Те, кому самая почетная часть служения была дана. А колено Рувима уже следует за ними. Так вот, они оказываются руководителями. Читаем дальше, второй стих. «Восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». 250 из 600 тысяч – это, в общем-то, капля в море. Но здесь главная вещь – начальники, то есть люди с авторитетом, люди с властью. Идем дальше. «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Я переведу это на современный язык. Какая-то церковь собралась вместе, проголосовала и сказала пасторам, пресвитерам, священникам: полно вам! Мы все царственное священство. Что ж вы превозносите себя выше других? Кстати, если бы превозносили, это имело бы смысл. Моисей и Аарон уж точно не превозносили. Помните, как Моисей сопротивлялся Божьему призванию? Но нет времени, в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Отвечу на некоторые комментарии, которые пришли. Сразу на несколько комментариев отвечу. Слушайте, если вы сейчас с нами, если вы слушаете этот эфир, если вы даже участвуете в этой трансляции, то Богу совершенно не все равно до того, кто вы, чем вы занимаетесь. Бог хочет достучаться до вас. Бог хочет достучаться до каждого человека. Знаете, мне гораздо больнее за людей, которые в принципе не слушают. В принципе, не слушают ни эту трансляцию, ни другие христианские программы, не читают Библию. Вот эти люди во тьме. Если вы сейчас здесь, если вы с нами, то у вас есть выбор. Вот что вы с этим выбором сделаете, это ваша история, это ваша задача. Но Бог до вас уже пытается достучаться, Бог к вам уже пытается обратиться. Очень благодарен Евгению за то, что повторил вопрос, который задал в четверг. В конце эфира я ответил плохо и сбивчиво в четверг. Объясню, потому что это очень важно. Евгений пишет: «Проясните 5 главу 1 послания к Коринфянам апостола Павла. Почему Павел сказал предать сатане того, кто спит с женой отца своего, и извергнуть из церкви? Почему не предложил покаяться совершившему это преступление против Бога?» Интереснейший вопрос, блестящий вопрос. Я напомню, была страшная ситуация в Коринфской церкви. Был действительно грех, большой, серьезный грех. Мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам. И интересный рецепт, интересное указание дает здесь апостол Павел, что делать. Мы обращаем внимание на то, что извергнуть из церкви человека надо. Но я хочу прочитать этот фрагмент. Давайте все-таки сначала главы, первый стих, 5 главы 1 послания к Коринфянам. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». То есть, вот, во-первых, действительно изъять из среды, потому что такие дела и не раскаявшиеся, или, так скажем так, преступления людей не раскаявшихся, грехи людей, которые не раскаиваются в своих грехах, это передается как зараза. То есть изъять из среды на самом деле важно не только для этого человека, а для самой церкви, для того, чтобы не разлагалось дальше. Ну, строго говоря, как гнилое яблоко откладывают из груды яблок, из кучи яблок, для того, чтобы гниль дальше не пошла. Но теперь вопрос: а зачем? Третий стих. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане, это сурово звучит, действительно, дальше еще суровее, во измождение плоти, а дальше очень важный момент, зачем? Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот обратите, пожалуйста, внимание на концовку этого самого пятого стиха. Изнемождение плоти для того, чтобы в день Иисуса Христа был спасен дух. Знаете, иногда мы, как верующие люди, христиане, впадаем вот в какую ошибку. И это человеческая ошибка. Да, вот все очистить, все убрать, всех исторгнуть. Вплоть до того, что исторгнуть тех, кто с нами не согласен. Давайте мы вот очистимся. Давайте мы будем такими вот идеальными. А у Бога всегда одно желание. Это желание спасения людей. Вот в данном случае очень четко проявляется это желание Божие. Вот в этом фрагменте оно блестяще проявляется, потому что смысл в чем? Не в том, чтобы он погиб. Да, Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. Бог хочет, чтобы каждый пришел к Нему. Наша проблема, проблема верующих людей, проблема христиан, заключается в том, что мы гораздо меньше хотим покаяния других, чем этого хочет Бог. Это важно. Мы готовы иногда сказать, вот этот будет верующим, этот не будет верующим. Бог такого не говорит. Вот Он готов принять покаяние человека, когда человек приходит к Нему. Так что, как понимать, есть разные толкования, даже в христианском мире есть разные толкования. Я хочу обратить ваше внимание на то, что через это изнемождение плоти приходим к покаянию духа, вот к спасению духа этого человека, чтобы он был спасен. Вот это действительно серьезная история. Джин Михайлова подводит итог. Бог не перестает искать нас. Он инициатор этих отношений. Он верен и никогда не откажется от своей любви. Да, вот даже когда мы с вами, мы об этом будем говорить, о смысле пустыни, о смысле Ханаана для христианина, даже когда мы с вами не просто идем в пустыню, а загоняем себя в эту пустыню. Есть такое совершенно современное слово, я одно время его очень не любил, а тут буквально несколько дней назад понял, насколько оно красивое и точное. Вопрос звучит так, что ты загоняешься? Вот зачем ты загоняешься? Загоняешься буквально значит загоняешь себя. Даже когда мы добровольно загоняем себя в пустыню, Бог продолжает нас искать. Бог продолжает проявлять инициативу в наших отношениях. Елена Андрюшкина пишет, по какой причине лучше искать на вопрос через личные отношения с Богом, чем ходить к пророкам. Дело в том, что Бог дал Духа Святого Своего каждому из нас. Каждый христианин имеет присутствие Божие в себе. Каждый христианин имеет Слово Божие в себе. Соответственно, для нас Слово Божие открыто. Мы можем его читать, мы можем его познавать. И Бог, может ли Бог говорить через других людей? Да, может. Есть ли в церкви служение пророков? Я считаю, что есть. Есть люди, которые особым образом видят и открывают другим Божью милость или Божье слово, Божью истину. Но на самом деле и то, и другое. Начинайте с личных отношений с Богом, потому что иначе возникает опасность подменить эти личные отношения отношениями с людьми. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Бог даст, завтра с вами встретимся и продолжим. Всего доброго, благословит Бог каждого из нас.
«По страницам Библии». Продолжение следует.